Ну ладно. Все-таки, братья и сестры, очень важно, чтобы не забыть то, что вы знаете. Наверное, я не знаю, как сестры, но в основном-то вы знали русский язык, да? Уже позабыли здесь. Оно на чем говоришь? Говоришь по-немецки, значит, русский уходит в сторону. Говоришь по-русски, немецкий уходит в сторону. Но хорошо, когда то, что мы знаем, чтобы это не забывать, потому что, ну, изучить иностранный язык, это же не так просто, это все-таки много надо и учиться, и, может, средства или что-то. А когда уже мы знаем, тогда только, ну, возогревать. Вот вчера мы были там у нашей, говорит, мы дома говорим очень часто по-русски. Значит, тогда, если на работе, в школе по-немецки, а дома по-русски, все, значит, вы будете говорить. Если же дома тоже, значит, не сможете. Поэтому мы не так давно видели голландского миссионера. Он несколько времени, 13 лет он работал в Новой Зеландии среди людоедов. Они едят друг друга. Это настоящие людоеды. Если, ну, племя воюет там, они варят и едят, как мы, курицу там или что-то. И вот он изучил этот папуасский язык. Я у него спрашиваю, а можете вы говорить? Да. Ну, я говорю, вы хоть скажите несколько слов. Мне интересно было услышать, ну, произношение, как это. Ну, он там промямлил так, что-то непонятное. А говорит, а я сказал, что очень рад видеть вас, что вы здесь собрались. Вот по-папуасски. И, ну, это же надо было изучить. Это надо было и, ну, работать над этим. Так что вы дорожите этим. Все-таки пусть какой, но по-русски, значит, вы можете приехать к нам и проповедовать Слово Божие, общаться с друзьями. А если нет, значит, уже... Я сейчас вот много понимаю по-немецки. Вот если так ясно говорят, особенно местные вот братья жилые, как молодежь начинает по-немецки говорить, я очень трудно понимаю. Вы уже так быстро и немножко еще, не знаю, как получается. Ну ладно, значит, мы собрались здесь для того, чтобы нам немножко поговорить, побеседовать, помолиться. Хорошо было, если бы мы могли установить такой контакт, чтобы, я не знаю, здесь, наверное, не принято у нас... В России я особенно привык не лекции читать, а беседовать, чтобы вы могли отвечать, я мог спрашивать, вы могли спрашивать, я бы мог отвечать. Но это очень трудно, наверное, у вас что-то получить. Поэтому, если все-таки будет такое желание, значит, может быть, мы что-то тогда интереснее. Мне бы тоже хотелось знать, как вы живете, как вы проводите время, как вы трудитесь для Господа, чтобы здесь сын мой Володя, чтобы мы в России могли рассказать. Вот августовские, гамбургские молодежь, они так, вот так. Ну, за остальных вы же не можете. Как? Я вот хочу для начала прочитать из 16 главы Евангелия от Марка. 16 глава Евангелия от Марка, я несколько прочитаю сначала. Это уже на Пасху, мы, может, не будем, а все-таки это близко. Но я хотел здесь одно только взять. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходит ко гробу при восходе солнца. И говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедшие во гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Молодежь, что вы услышали о молодежи в этом отрывке? Я бы вот прочитал, что вы здесь услышали о молодежи? Как? Юноша в белой одежде, да? Смотрите, хоронили Христа. Иосиф, он был уже в годах, пришли там и другие, и похоронили. А известие о том, что Христос воскрес, возвестил не, ну, можно было ангел, да? А здесь написано, они видели юношу, облеченную белую одежду. И вошедший во гроб, это 5 стих, увидели юношу, сидящего по правой стороне, облеченную в белую одежду. И ужаснулись. Мы можем сказать, что это был не человек, это был ангел, но вид его был, как юноша. Тогда, если бы не так, там было написано ангел или что-то, но написано юноша. Значит, смотрите, со Христом все старое умирает, а юность, молодость, она воскресла. Да? Юноша сказал им о том, что и он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он лежал. Первый благовестник, это был юноша, и притом одетый в белую одежду. Смотрите, разве это не радость для вас, а, братья и сестры, что Христос начал благовестие свое, не опытных стариков употребил, не талантливых там проповедников, а юношу. И вот этот юноша мог им сказать просто вот эти слова. Сегодня я хочу сказать, мы с братом немножко беседовали, он интересовался вами, ваш, ну, я даже не знаю, как зовут. Как молодежь, я говорю, сегодня в основном трудится молодежь. Трудятся юноши, трудятся девицы, сестры, братья, но молодые. Очень часто, братья, сестры, ну, конечно, не секрет, может быть, здесь не так, но у нас в России немножко так. Сестры 18, 19, 20. О чем они думают, а, сестры? Что, скажем братьям об этом или умолчим? А ведь хочу сказать, друзья, что я, как понимаю, вот до этого времени, да, до того, когда пока не вышли замуж сестры, это труженики. Это редко где, ну, она сидит, ничего не делает. Редко. Есть такие, конечно, но я думаю, среди вас, наверное, нет. А бывает. Но в основном, они трудятся, и сестры намного прилежнее, чем братьев. Братья, может быть, против, но это так. У нас были курсы, может быть, кто-то из вас, если они недавно здесь кто-то помнит, в Славгороде, у нас в одно время были курсы, и мы на этих курсах разрешали сестрам. Ну, они попросились, но они занимаются с детьми, и поэтому мы им разрешили тоже. И что вы думаете, когда, ну, отвечают сестры, уроком. Как сестра встанет, ну, чуть-чуть, все, по полочке, все ясно, все сказано. Как брат встал, и тянет, и то, и сказать. Ну, потому что ленивые братья, они учат, не учатся, задания не выполняют так. Им кажется, а мы же братья, все равно оно не уйдет. А сестры стараются, чтобы все это делать. Поэтому вот здесь. А как сестра вышла замуж, считай, труд кончился. В хору это время от времени, да? Поездки куда-то. Куда поедет, когда здесь дети? Все. Так что радуйтесь, те, которые еще, ну, не вышли, не связались с этим, и благодарите Бога. И если это даже будет и 25, не беспокойтесь. Бог все сделает свое, чтобы в этом вы не расстраивались. Ну, а братья, вы подтянитесь, чтобы вы преуспевали больше, быстрее, энергично, чем сестры. Ну, это надо так, да? Чтобы один быстрее, потом второй на перегонке. Как апостол Павел, он говорит, на ристалище бегут все, да? Ну, вот представьте, если бы мы сейчас вот так раз и кинулись бежать. Первый бы, наверное, прибежал тот, ну, который тренируется, который больше бегает, который может каждый день. Вот этот бы первый. А последний пришел бы тот, который, ну, может, раз только первый раз. Он 2-3 шага сделал, и все, и ничего бы он не мог сделать. Так апостол Павел, он говорит, я порабощаю тело свое для того, чтобы бежать. И он хотел бежать так, чтобы преуспевать из других. Вы понимаете? Чтобы обгонять. В духовном смысле мы имеем право один другого обгонять. Ну, если сказать это на стройке, это так выглядит. Сегодня, сказали братья, объявили, на стройку нужно 10 человек, да? Теперь я хочу обязательно попасть в эту десятку. А кто-то из братьев говорит, нет, ты был вчера, я хочу сегодня. Брат, ты отдохни, а я лучше пойду. Ты отдохни, я лучше пойду. И моя задача теперь каждый день быть на этой стройке. Я уже, а тот 3 раза только, а я 10 раз. Я перегнал, да? Перегнал. Если стихотворение учить, программу раздавать, значит, снова тут должны, как бы, чтобы я быстрее бежал, чем тот. Значит, все мне слова. А другой говорит, нет, сегодня я хочу. Нет, ты вчера рассказал, я хочу. Да? Пусть немножко и будет, но за то, чтобы я как бы шел впереди. Да? И если мы так будем стараться, вы знаете, как это будет интересно? Ага, тот 5 раз рассказывал, а я 6. Значит, я иду впереди. Держать вот так, чтобы никто меня не обогнал. Это значит бежать на ристалище. Потому что один получает, Павел говорит, ну, а кто знает, когда начинаешь, как бы, когда начинается старт, никто же не знает, кто последний. Все думают, что они будут первым, да? И поэтому они бегут. Вот так точно и нам. Нам нужно бежать. И бежать так, чтобы не на месте, не делать вид, да? Вот в школе было же так. На месте, шагом марш, и бегом, и на месте. Не двигаются, только руками машут, ногами, делают вид со стороны, бегут. А ничего не двигается. Можем мы в духовном так бежать, а? Братья и сестры. Или нет? Конечно, можем. Мы можем делать вид. Но мы не двигаемся. Вчера мы были в духовном таком же состоянии. Сегодня, завтра, через год, а мы остались или даже мы еще завтра. Значит, мы просто делаем вид, что мы идем. Вы понимаете? На месте пустая трата времени. А Бог хочет, этот юноша, он возвестил, он не напрасно сделал. Я хотел бы, друзья, немного побеседовать с нами. Ну, самый интересный вопрос, что есть для вас, наверное, мы это достанем. Это пророка Даниила, 1 глава. Вот здесь одна история рассказана. Было в то время, когда Навуходоносор, царь, взял в плен из израильского народа, и туда попали юноши. И вот здесь, ну, давайте мы прочитаем. Это записано, я уже сказал, 1 глава пророка Даниила. Ну, можно с 3 стиха начать. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского княжества, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были и сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария, и переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Анани Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарии Авденагом. Даниил положил сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу питье, если он увидит лица ваших худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил Даниилу: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают им пищу, овощи, воду для питья, а потом пусть явится перед лицо твое, и как там ты усмотришь». Ну, я думаю, все-таки в основном знают эту историю. Значит, смотрите, братья и сестры, я бы хотел, чтобы вы очень внимательно выслушали эту истину. Все-таки, молодежь очень много зависит от родителей, да? Много, ну, как сказать, какой порядок в семье, как требуют родители, вы боитесь нарушить желание родителей, волю. И каждый примерно, ну, какой в семье какой порядок, он так. Если в семье строже, то это распространяется и на вас. Если слабее, тоже на вас. Как отец смотрит на вещи, так смотрит часто сын. Как это так, ну и это так, оно обычно так есть. Но теперь смотрите, время это кончилось. Взяли в плен этих отроков. Мы не знаем возраст Даниила и его друзей. Но это были юноши. Мы допускаем, ну пусть они будут 20, пусть 25 или сколько, но это были юноши. Теперь все домашнее ушло, их взяли в плен. Теперь там, смотрите, в плену, там ни отцовская защита, ни материнская любовь, там ни порядок семейный, там как теперь эти языческие люди установили этот порядок. И Даниил, и вот эти его друзья, они попали в число тех, которых царь отобрал отдельно для того, чтобы кончить эту трехгодичную царскую школу и потом предстать пред царем и служить уже там при царе. Ну, какие там должности были, я не знаю. И вот смотрите, то, что они научились дома, то, что они делали под как бы, ну, нажимом или, как сказать, ну, все-таки глазом родительской, это ушло. Братья и сестры, очень большая разница. Или знать, если я это сделаю, папа накажет, если это мама что-то, если так, то в церкви. Очень много значит. Или когда я так хочу, когда мое уже теперь, и я вот так. Я когда был в армии, так были там такие друзья, которые посмотрели на меня, говорят: «Ну ладно, там дома твои, там, как они их назвали, они не давали, но тут ты свободен, давай с нами, вот давай то, давай то». В лагере очень много выступали. «Так мы не скажем, мы никому не скажем, что ты там это сделал». «Да и все, они же не видят». Я говорю: «Друзья, они не видят, правильно, а видит Бог, да, один Бог. И если мы нашу жизнь устроим так, что над нами Бог». Я не хочу сказать, что вы не слушали родителей, не слушали отца и мать. Да, это все на своем месте, но вы их понимаете как родители, и они не могут вас, ну, до смерти. Они какое-то время, а потом вы все равно освободитесь. А Бог останется сегодня и завтра, и до конца, если мы только не уйдем с-под его защиты. И вот так случилось с Даниилом и с его друзьями. И вот когда Даниил взвесил, он сердце свое не осквернется. Все понимаете, да, что такое оскверняться? Ну, то есть грешить. Сделать что-то недозволенное Богом. Сделать что-то нечистое, сделать что-то неугодное Господу. Сделать что-то то, что там, дома, они учили, что этого нельзя. И первое, что бросилось ему на глаза, царь назначил им питье, кушанье, яство. Мы не знаем сегодня даже, что предложено. Ну, во-первых, мы видим вино. Вино, которое пил сам царь. Явства. Какие явства? Мы не знаем. Что это еще было? Но Даниил, когда он на все это посмотрел, и ему это было не по себе, он понял, что Бог не хочет, чтобы он это кушал, он это ел. Ну да, он теперь раб. Он взятый в плен, он не имел права здесь какие-то там распоряжения, это не буду, это не хочу. Нет, он был рабом. Он теперь был представлен, над ним был начальник. И тогда, смотрите, он, наверное, стал молиться Богу и начал говорить этому, который представлен. Слушай, мы не хотим этого кушать и пить это вино. Дай нам овощи и воду. Но мы не знаем опять, что за овощи, да? Может быть, братья историки уточнили. Я, например, не знаю. Но овощи мы представляем. Овощи, сюда все входит. И фрукты, и картофель, там, допустим, морковку, такие, да? Все это. Ну, а пить? Мы пьем чай, пьем кофе, пьем там лимонад, что-то. А Даниил просил себе воду. Или это буквально в смысле, я не знаю. Но дело в том, братья и сестры, что Даниил пошел против указа царского. И когда он побеседовал с этим, который представил ему, тот говорит, я боюсь, если царь узнает, что я поменял вам пищу, смерть мне. Не разговаривали. Даниил тогда прибегает такой, говорит, царь, ты сделай так, 10 дней мы будем кушать овощи, пить воду, а эти все остальные, они будут кушать богатый стол, явство со стола царского, пить вино и все. И через 10 дней ты посмотришь, и тогда можешь делать так у тебя на сердце. И что же вы думаете, братья и сестры, через 10 дней написано здесь так. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее всех тех отроков, которые питались царским явством. Правда, здесь еще одно качество, но я это упускаю. Значит, лица их стали красивее. Братья и сестры, мы же ведь хотим быть красивыми, правда? Мы смотрим в зеркало, мы проводим себе порядок, вот здесь верхняя часть, да? Для чего? Чтобы быть красивыми, правда? Я думал сперва только сестры так сильно, а оказывается и братья, да? У нас брат Борисякович, это мой друг, мы с ним всегда ездим вместе, но вы знаете, у него такой как бы прямой характер. У него, я иногда стесняюсь, так сказать, иногда думаю, обидится, а он нет, он так. И вот он часто на сестер, сестры, так, неприлично, сестры, так. Я говорю, Борис Яковлевич, ты смотришь на сестер, а посмотри на братьев. А что братья? А посмотри, значит, расчесали сюда, потом делят вот так. А для чего это? А говорит, а я не заметил. Вот, я говорю, ты смотришь больше на сестер. Так у сестер-то положение такое, им же все равно как-то хочется. А что братья? Братья хозяева. А потом еще немножко тут крутят, тоже братья. И не поймешь, в другой раз смотришь, брат, зачем ты так стараешься? Ты же и так красивый, да? Так, братья и сестры, оно вроде смешно, но это очень серьезно. Мы хотим быть красивыми, но мы не знаем как. Однажды один муж смотрит, как жена одевается, и стоит сбоку, а я пришел к ней в гости и слушаю. Он посмотрел на нее, она говорит, знаешь что, дорогая, ты очень, я вижу, хочешь быть красивой, но не знаешь как. Я долго так думал, интересно, как он сказал ей, это так, в тайне, я друг их не был.
Вот действительно так. Эти юноши, они не имели цель быть красивее, а ихняя цель была не оскверняться. Это единственная была ихняя цель. И ради этой цели они пошли на все. Они пошли против указа царского. Не устрашились, но они не могли сами, потому что этот начальник, который был представлен, он боялся, чтобы потом придется рассчитаться очень строго. Он говорит, 10 дней, сделай опыт. И если ты увидишь, что мы хуже выглядим, внешность там имелась в виду, тогда уже что ж, дальше он, видимо, не знал, что делать. Он надеялся, дальше поведет Господь. И что же, 10 дней, всего 10 дней они провели этот опыт, и на глазах просто этот начальник увидел, что эти юноши отличаются от всех остальных. Вы представляете, братья и сестры? Значит, те пьют вино царское, те едят все яства, там, видимо, стол ломится, от всего одно вкуснее, другое, они пируют, а эти едят овощи и пьют воду. И благословение было у них намного больше, так что даже внешне от них отличались. Вы знаете, сестры и братья, мы иногда это не замечаем. Я однажды был на одном браке, и там был неверующий, родственник этой невесты, брат, кажется, невесты. И мы тут разговорились, он говорит, ваша молодежь хоть что-то имеет. Но наша молодежь, неверующие, у них вообще ничего нет. Я говорю, а что наша молодежь имеет? Так видно по глазам, как смотришь, у них полные глаза. У них в глазах есть и цель, есть идея, я это вижу. А посмотрите, к нашей молодежи неверующие в глаза – у них ничего нет. Я удивился. Я смотрю, глаза есть глаза. Вы понимаете, этот неверующий человек, он увидел, что у нашей молодежи глаза светятся совсем иначе. Там есть цель, там есть все то, что Бог нам дает. Это видит неверующие. Однажды одна сестричка пропала в один город, и вот ей надо было найти верующих, а адреса никакого не знает. И она решила пойти в магазин, большой магазин, универмаг, и думает, наверное, все-таки там кто-то будет из верующих. И вот идет, и всех смотрит так. Некоторые на нее, что это? Если так в большом магазине, так все. Вдруг видит, эти глаза о чем-то говорят. Она еще там, точно, подходит, вы верующие? Говорит, да. А как вы узнали? А я сам увидел. Братья и сестры, эти юноши, они показали себя внешне, что они красивее. Но давайте мы теперь остановимся немного на том, как можно оскверняться и как можно не оскверняться. Смотрите, братья и сестры, сегодня мир кишит всеми этими явствами мира, да? Сегодня мир предлагает все, что только хочешь, но только недоброе. Только не то, что служит к святости, только не то, что угодно Господу. И я думаю, братья и сестры, что вы здесь, в Германии, в труднейшем положении, чем у нас сегодня еще. В России. У нас, хотя мода тоже это есть, но не так сильно, как бы сказать, мне это было удивило, кажется, сестра меня говорит, на работе нам запрещают даже носить платье, или юбку там. Все сотрудники уже в брюках, или, как их назвать, это зав еще разрешил, пока миссия, но это сегодня. А завтра? А что будет завтра? Скажут, что никаких, да? Что? Только как и мы. Что мы будем потом делать? А? Тоже одевать брюки? Если не оденешь с работы, то... Да? И не будешь работать, не заработаешь деньги. Не будешь иметь деньги, ничего не купишь. Понимаете? Это же серьезный вопрос, да? И это время, оно идет. Они были как в рабстве, эти юноши. Они не имели права командовать. Они, я говорю, не могли жаловаться. Это рабы, это бесправные рабы. Но вы посмотрите на смелость этих юношей, да? Но это один пример, сестры, братья. Это один пример я привел. Это что вчера мне так сказали. А сколько таких примеров у нас вот встречается, да? Почему такие трудности у вас, сестры, братья? Потому что молодежь есть молодежь. Я тогда сказал, и я могу это повторить сегодня. Хорошо здесь в Германии пенсионер, старичкам, старушкам, которые сидят дома, получают свою пенсию, закупают в магазине, что им хочется, и никто их не тревожит, да? То для них уже как бы все это. А вот молодые братья, сестры, это совсем. Вы знаете, братья, я как-то просили в Паденборне беседовать так с молодежью. И пока я еще не начал беседовать, только подготовил, у меня все ушло. Я даже не знал, что сказать. Но мне это стыдно показать. Не так, как сестры сейчас тоже на ногу, а те одну ногу положили еще так. Значит, ботинок выше чуть ли не колен. И сидят все так рядом. А я не знаю, что сказать. У меня вроде и слов нет. Все ушло. Ничего, сестры, все равно вы сейчас сразу опять, потому что вы уже привыкли. Но хотя бы выше, братья и сестры, это делает мир, да? И вы знаете, оно как-то даже неприлично, если на богослужении, если мы, да, и одну ногу поставил так, вторую развалился. Я недавно был в одном месте, девица, молодая девица заходит, ну, вот так развалилась. Но неприлично женщине, тем более девушка. Вот так делает мир. Она даже не думает об этом, что она что-то делает. Но это мелочь, братья и сестры, это мелочь. А сколько мир нам предлагает оскверненного, что вообще не дозволено нам делать. Я не хочу сегодня, я не могу быть так достаточно до конца откровенным, но вы сами это знаете. Сегодня очень большие трудности среди молодежи. Приходится иногда наедине беседовать, приходится иногда выслушивать. И знаете, сестры, братья приходят обычно к служителю тогда, когда уже нет сил, когда уже сатана настолько взял, что уже нет желания ни молиться, ни читать, ни ходить на собрание. Тогда приходят братьям-служителям, а тогда уже очень трудно помочь. Это пошло уже настолько, что ну, просто невозможно. Ну, примерно я хочу сказать так. В одном месте было очищение у нас, и вот брат один беседует с сестрой. После этой сестра плачет, у меня нет свободы, нет радости. Я не могу сказать, что Бог мне спас. Как будто спасения нет. Этот брат, ну а что делать? Он говорит тогда, ну, сестра, может быть, где-то ты упала, может, где-то согрешила. Говорит, не знаю. Снова проверила. Опять помолились. Приходит на собрание, плачет. Нет свободы. Тогда ее сестра, родная, по плоти, говорит, слушай, Катя, а может быть, в школе, помнишь, мы играли в похороны? Она говорит, помню. Ты же играла? Играла. Может быть, это. А суть похороны в чем? Тушат свет в комнате. Кто-то из этих, ну, из этой молодежи, из этих детей, ложится на стол, и там должно быть одно слово сказано. Я теперь уже не помню это слово. Или умри, или еще, ну, какое-то такое слово. И это, ну, допустим, кто это там, сестра или девица, или юноша, значит, все. И потом вот так пальцем берут, касаются, не поднимают, не подкладывают, а касаются, и опять какое-то слово, и поднимают все пальцы, и этот человек поднимается от стола. За этим пальцем. Вы понимаете? Эта Катя в детстве, в школе, тоже участвовала в этой игре похорон. Теперь она покаялась, она приняла крещение, но свободы нет. Она уже все, она забыла про это. А сестра потом напомнила, говорит, точно, я теперь помню. И когда она отдельно помолилась, чтобы Бог простил ей, она как бы служила сатане вот через это же дьявольская сила поднимает это осквернение. И когда она это признала, когда она отдельно, просто специально отреклась от этого, после этого она получила свободу. И это было при мне, она все, и радость, и лицо ее засияло сразу. Это один момент, вы понимаете? А сколько таких моментов, когда мы не бодрствуем, когда мы думаем, никто нас не видит, и мы делаем это, а оно идет за нами. Через время оно делает себе гнездышко, она начинает точить в нашем сердце. И таким образом мы теряем ту свободу, мы теряем ту радость, мы теряем желание трудиться, желание жить для Господа, а получается все остальное. И сегодня у нас мы встречаемся с многими проблемами, что связано с этим выражением, когда гадают, связано с этими бабками, связано с телевизором, связано со многими-многими другими проблемами. И молодежь, как бы сказать, когда родители не видят, они, значит, вот этим занимаются. Я говорю, что может быть у вас не так, но у нас этот вопрос очень серьезный. И смотрите, Даниил был настолько, ну, чувствительный. Да? Что даже ту пищу, которую он считал ненужным, это он не стал кушать, не стал это участвовать. Поэтому, сестры дорогие, я сегодня хотел бы так сказать. Сейчас часто братьев-служителей обвиняют и говорят, вы только смотрите на наружу, вы смотрите на сердце. Вы только смотрите, как мы причесались, вы смотрите, как мы оделись, вы смотрите длины наших юбок, вы смотрите там то. Это мелочи, вы смотрите на сердце. Может быть, и вы так понимаете, может быть, я не знаю. Но вы знаете, когда вот так слышишь, то я хотел бы так сказать, по наружности можно и определить внутренность, да? Ну, смотрите, если вы идете на огород, ну, вы чаще идете в магазин, но вы, наверное, помните, на огороде, как растет морковка, да? Можно определить по этой ботве морковочную. А что это морковка, если мы знаем, а? Можно. И смотрите, эта морковка изо дня в день, из-за десятилетия она растет, а каждый год одинаковая. Это десерблида, да? И это все, да? Скрот, или как сказать, рухтыч. Каждый год оно не меняет. Морковка никогда не оденется в бурячный лист, да, или что-то. Снаружи это сразу все видно, да? А потом, когда начнешь доставать из земли, а, точно, морковка, угадал. А почему? По наружности. По внешности очень легко можно определить и внутренность. То, что там, оно показывает наружу. И поэтому я всегда сомневаюсь, если кто так говорит, а что нам наружное, когда ты смотри тогда, а внутренне мы не видим, и все, и тогда доступа нет. Значит, мы можем, как хотим. Хотя, братья и сестры, мы действительно, мы не видим очень часто, может быть, то, что там есть, не все, но очень много мы видим. Но, братья и сестры, мне бы хотелось так, немножко, чтобы сейчас вы поучаствовали. Ввиду того, что я здесь как гость, скажите вы, как хозяева, что именно, чем больше всего вам грозит, чтобы оскверниться? Вы поняли, да, братья и сестры?
Что больше всего угрожает вас вот в данной обстановке, в данной жизни, чем можно оскверниться? Пожалуйста, братья, можете по-немецки сказать? Я понимаю, только говорить мне трудно немножко. Или по-русски. Сестры, давайте мы перечислим, что у нас самое опасное, что вот сатана нам предлагает, ну, может, каждый день или как, что, чем мы можем оскверниться. Вы поняли мой вопрос? Да? Да? Ну, пожалуйста, кто хотел бы начать, а потом так мы немножко, перечислим. Иначе мы не можем освободиться. Если мы не знаем, что нас оскверняет, мы же никогда не придем к той точке, чтобы нам не оскверниться. У Даниила это было ясно. Вино, да? Явство, там все это. А что у нас? Я думаю, все-таки вино, наверное, не пьете, да? А? Нет? У нас же было время, вы не помните, наверное, братья помнят, было время на Украине, там, где виноград, там делают вино, и они понемножку пили. Когда у нас в 60-е годы было очищение, и вот на один стол братья, значит, это не сестры, это не молодежь, а братья, служителя там были. И на столе стоят графины с вином. Ну, не водка, конечно, но вино. И вот пресвитер, это было в реестрированных церкви Высокогорска. А там был наш один брат, присутствовал, или, может, несколько. И пресвитер задает вопрос: братья, вино пить грех или не грех? Теперь, если кто докажет, что вино пить грех, все, убираем и больше пить не будем. Если не докажет, значит, он остается и будет. И вот один говорит, так, второй говорит, так, третий, еще, и вот по-всякому. А он слушал, так молился, и когда никто не мог что-то конкретнее сказать, тогда он говорит: братья, кто дает гарантию, что если мы будем пить вино, что мы не согрешим? Вы поняли, да, братья? Кто дает гарантию, если мы будем пить, что мы этим не согрешим? Все молчат. Гарантии никто не дает. Тогда второй вопрос. Кто дает гарантию, что если мы не будем пить, что мы этим не согрешим? Так все. Вы поняли? Если мы пить не будем, что этим мы согрешим? Пресвитер послушал. Все. Как-то он сказал, доходчиво, убрать вино. Все, значит, вы понимаете, братья и сестры, я теперь думаю, грех ли мне пить или не грех, как написано в Библии, как там то, как это, когда очень просто можно, если я не пью, значит, я вообще свободен, да? А что она мне дает? Ничего не дает. Однажды такой рассказ я слышал, когда одна сестричка полюбила одного неверующего человека, молодого человека. А пресвитер ее потом приглашает и говорит: сестра, это же нельзя. А она говорит: а почему нельзя? Он очень хороший. Хороший, но он же неверующий. Но он не отвергает Бога. Правильно, не отвергает, но он же не член церкви. Он обещается ходить тоже на собрание и тоже все это. Сегодня он же не член церкви. Он говорит: я не понимаю. Есть места такие, есть такие, понимаете? Если ты это сделаешь, ты не даешь гарантии, что он будет верующим. А если ты не сделаешь, ты знаешь, что ты этим не согрешишь, да? Братья, я опять говорю, давайте сейчас с вашей стороны. Какие опасности окружают вас, которые грозятся оскверняться? Давайте с братьев. Начните вы, чтобы сестры немножко осмелели. Я смотрю на тебя, давайте, хозяева, давайте, гости, вы же все здесь свои. Пожалуйста. Мне кажется, Хам и Аугсдорф разница небольшая. Это что там трудности, что у вас опасности там и тут, и, наверное, в школах, и на работе, и везде. Но дружней только, дружней, братья. Жить для себя, то есть, как правильно, это вопрос очень серьезный. Давайте мы его, может, немножко как бы объясним. Значит, как я понял, сколько брата, что я могу для себя, но ничего не отдавать, да? Или на работе, чтобы все-таки сомкнуть себе и не участвовать в других. Как ты сказал? Да? Ну, может, встанешь? Да, это есть, это наблюдается. Вы знаете, у молодежи бывает такое, это и раньше было так, подружки, да? И обычно подружек ищут, примерно такие, как и сам. Примерно так. Кто-то сказал, я сейчас не знаю, говорят, что Ленин или... Ну, есть и такие. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Да? Ну, и есть и в Библии подхожие. То есть, если я духовно, я хочу так сказать, я интересуюсь Библией, я буду искать таких друзей, которые тоже интересуют Библией. И даже раздельно, если в Откровениях, то там, если там. Если я интересуюсь машинами, модели машин, их ПС, там и все. Я и такого друга найду, который тоже может меня обогатить познаниями машин, да? Если я интересуюсь одеждами, костюмами, платьями, я и найду таких, да? Примерно так. Поэтому здесь беда какая? Что сильный, который, и духовнее, хотелось бы, чтобы он как-то помог и слабым. Значит, тогда надо дружить. Одному немножко посильнее взять себе друга или подружку, послабее, чтобы ее поднять, да? А потом взять другую, снова поднять. Тогда не будет обособлено, чтобы молодежь как-то жила не для себя, да? Вот в этом и обиды тогда среди молодежи бывают. Бывает и как-то даже иногда не очень хорошо, когда... вместе двое. Это тоже бывает так. Еще, братья. Правильно. Но ты можешь так делать, чтобы твой опыт, твои желания, интересы духовные все-таки достались всем. Это ты можешь. Ты можешь иногда, беседы там или еще что-то. Ты можешь иногда, с тем, другой раз с тем. 70 – это же еще не так много. Это пресвитеру, если у него 400 членов, он действительно, это трудно каждому. А все-таки, смотрите, апостол Павел, он говорит с иудеем, я как иудей, с еленом, как с еленом, с рабом, как раб, со свободным, как свободный, да? Он опускался на уровень этого, который должен, он хотел помочь на этом, а потом его, понимаете, это может быть сразу не получится, а все-таки это очень хорошо, когда мы, молодежь, и все стараются вот так помочь один другому. А когда обособишься, кучка, только мы себе, сразу обида. А кто-то не может так, кучка, это все, и тогда уже болезни в молодежи. Поэтому это серьезно. Так, еще, братья. Как?
Сестра говорит, большая проблема молодежи насчет моды. Действительно, сестры, для вас это трудно. И я хоть так говорю смело, а все-таки мы все немного, зависимы от внешней, да? Как? рамках таких. Если все одеваются так, мирские, и мы что-то ближе к этому, да? Если так, то и мы. Но есть где-то все-таки, что мы не можем. Ну вот, когда мода стала вот эти длинные одежды, ну, юбки длинные, да, мне это почему-то понравилось. Братья говорят, ну вы по моде. Я говорю, ну мода это хорошая. Когда мода была короткая, я очень переживал. Сколько мы беседовали с нашими сестрами, чтобы, ну, подлиться, подлиться. А это все, ну как же, да это ж... И вот садятся и тянут эту юбку, чтобы она все-таки колени закрывала. Вы понимаете? А когда выйдешь среди неверующих, а там все так. И вот стыдно, вы понимаете, стыдно нам, ну, показать, что мы все-таки не такие одни. Братья и сестры, стыдно перед людьми, но перед Богом это не стыдно. Даниил почему-то не думал. У него был один вопрос – не оскверняться. Вы знаете, братья и сестры, у нас один брат однажды так, ну, просто так рассказал, мне говорит, я сел на стул парикмахерский и молюсь, Господи, даруй, чтобы, ну, дай этому мастеру, ну, так, чтобы он мне подстриг, чтобы я был похож на христианина. А я думаю, я еще никогда не молился. Сяду, и он спрашивает у меня там короче, длиннее. Я сейчас уже оброс. Я уже ищу парикмахерскую, так что вы простите, но у нас Борис Яковлевич, он как видит брата, тут немножко он так погладит, ну что, пора, да-да, уже говорит, надо. Ну тогда уже идут. У нас сестра сейчас в церкви, она сама уже начинает, она парикмахер и на пенсии. Увидит такого брата, что забыл, что он, брат, и подзывает. Брат, ты давно уже у меня не был, садись. Это хорошо, но мы это часто забываем про это, да? И нам кажется, что стыдно. Но, братья и сестры, вы знаете, я часто думаю, вот смотрите, армия, да? Ну, и у вас, наверное. Офицер, солдат, утром, или, ну да, утром, объявляют, какая форма офицерская. Я был в Владивостоке, сперва я это даже не знал. Все утром, все офицеры, все в белых, вы знаете, в одну фуражку и белый такой одевают колпак. Это летом особенно. Я говорю, как они узнают? Так, говорит, объявили по радио форму. Все, у них форма там номер один, номер два, номер три. У них тогда нет вопросов, что мода такая, смотрите. И они в этой фуражке, все гражданские ходят без головного убора, да, как сейчас модно. Но офицер, он в этой фуражке. И он не стыдится. Что он офицер, что он в фуражке? Нет. Он даже, ну, сколько я так вижу, думает, понимает, что я все-таки офицер. Братья и сестры, а мы армия нашего Господа Иисуса Христа. Мы воины Христа. У нас форма должна быть другая, чем у всех остальных. Пусть они все так ходят. Я вот, знаете, когда был на нелегальном положении, поехал в Москву, и вот, ну, там надо так, чтобы тебя не заметили. А я в фуражке. И вот иду и смотрю, никто в фуражке. Ну, ни у кого нет. Думаю, сейчас меня увидят, может, милиционер собрать. И было уже такое, ну, снять, наверное. Может, даже я уже снял. А потом встречается один мужчина в фуражке. И, думаю, один есть. Тогда я снова. Понимаете? Значит, мы как бы зависим очень много, но это неправильно. Братья и сестры, это неправильно. Кто постыдится меня и моих слов перед этим миром грешным, того и я постыжусь перед Отцом Небесным. Если я чувствую и понимаю, что перед Богом я так хотела бы, а мир весь так, и я, вопреки своему желанию, одеваюсь так, а что на нас смотрит Господь? Представьте себе, сестры, наш Иисус и братья, наш Иисус – это наш жених, да? Ведь мы очень много делаем, если муж там, или, ну, перед свадьбой там жених говорит, а я хочу, моя дорогая, чтобы ты так одевалась, или так. Разве мы это не делаем? Я думаю, да. А так и Господь. Так что вот эта мода, оно нас стаскивает, но через это мы оскверняемся, через это мы обижаем Господа, через это мы теряем благословение, и все. Однажды одна сестра молилась и не чувствует такого благословения. Она и читает Библию, молилась, и так. Вы, наверное, может, читали, я читал где-то этот пример. Потом она: Господи, а в чем дело? И Бог ей указал, у нее была красивая брошка. И эту брошку она одела. И она, ну, как-то, наверное, Дух Святой так, что вот эта брошка. Она взяла и сняла ее, и все. Стала молиться, и благословение, и все остальное. Так что у нас есть какая-то, может, вещь, которая наш идол. Знаете, что такое идол, да? Идол – это тот, который становится между мной и Богом. Это может быть этот костюм, это может быть эта рубашка, это может быть моя прическа, это может быть мои туфли, это может быть человек, это может быть работа, это может быть машина, это может быть все, что я больше люблю, чем бояться скверняться. Вы знаете, однажды были братья так вместе собраны. Но я возьми, да и задай такой вопрос. Я говорю: братья, если бы сегодня Господь сказал: братья, ради Господа, вы можете подстричься, под машину, просто на голову, как солдат? Они молчат. Я потом уже не стал сильно нажимать, я перешел на другой. После руководитель молодежи подходит ко мне и говорит: слушай, брат, а я вот не знаю. Если бы Господь сказал: подстричься, смог бы я это сделать или нет? Вы знаете, я удивился. Я говорю: ты как руководитель, и ты даже бы торговался, чтобы, если Господь бы сказал, неужели, говорит, да? Что это? Это идол, братья и сестры. Я совершенно не такого мнения, чтобы мы подстриглись, но я говорю, если Господь это хочет, у вас, я смотрю, в основном все братья так, без усов. У нас в братстве, кто-нибудь придумает такие, потом тут, потом еще бакенбарды, потом еще что-то. Я сказал на том братском общении, я говорю: братья, у нас братство без усая и без бородая. Так один, а один с бородой сидит, он после, значит, подходит: как ты мог так сказать? Я говорю: я имею в основном, но есть одни исключения, да? Это же бывает в семье там, если он какой-то неудачный. А все равно, в основном-то все равно этого. Понятно, что если так, значит, братья и сестры, здесь речь о чем идет? Речь идет о том, что если... Допустим, мне сегодня сказали: брат, вот твой костюм меня соблазняет. Я должен не думать, даже не останавливаться. Хорошо, если так, я сниму, одену другой. Если это соблазняет, свободны мы так, братья и сестры, от наших платьев, от наших нарядов. Если мы так свободны, тогда это не идол. Если нет, смотрите. Это осквернение, и это осквернение, оно потянет нас, оно не останется. Я когда-то читал, что одна богатая женщина, вроде тоже как христианка, перед смертью она сказала: принесите мое дорогое платье, бриллиантовое что ли. И она взяла ее, вроде, наверное, и в это время она умерла. И эта рука так закрылась, что обрезали, похоронили ее с этим лоскутом. Куда она предстанет? Разве перед Богом? Это платье было у нее в сердце. Братья и сестры, это очень серьезный вопрос, чтобы нам не оскверняться. Еще что нас мучает? Это сестра сказала. Пожалуйста. Правильно. Совершенно верно ты сказал, брат, но написано, что если соблазняет тебе правая рука, да? Отсеки ее. Если соблазняет глаз, вырви его. Лучше без глаза войти в Царство Небесное, нежели с двумя глазами попасть к небу. Лучше с одной рукой, но быть на небе, чем с двумя руками, но быть вечной погибели. Если я не могу перешагнуть через это, лучше мне это снять. Да? Да. Нет, ну, может быть, ты не совсем правильно понял. Мы же теперь выявляем, что нас оскверняет, да? Я и спрашиваю, что оскверняет нас? Как? Ну, вот мы и собрались выявить эти предметы, но в основном, оно общие такие предметы, да? Вот сестра сказала моду. Я 100% согласен, что мода, она сильнее наставлений, сильнее решений братских, сильнее, может, даже иногда Библии. Мода – это чуть ли не как завороженные мы тогда, и тогда потому, что мы хотим как бы не отстать от тех людей, да? Ну, а в чем она выражает? У братьев одно, у сестер другое. Меньших третий, может быть, да? Но общее это сходство есть. Общее есть сходство. Вот поэтому как раз, если я не знаю, что меня соблазняет, я же не могу против этого бороться. Первое Дух Святой должен мне открыть, через чего я не свободен. Даниил решил, и он понял в сердце, это еда, оно меня скверняет. Он стал освобождаться, да? Теперь мы, что мы ем, допустим? Вот поэтому мы как раз и хотели. Что именно больше всего нас препятствует, через чего мы оскверняемся? Есть еще у кого причина, которая... Это правильно. Может, не все слышали. Брат говорит, дружба, на работе, с друзьями, неверующие, да? Или компания, или предлагает иногда так вместе пойти там, даже в ресторан, там тоже. Ну, бывает другое, что нету силы сказать. Здесь я не знаю, как у вас, но я замечал так. Я в армии служу, я на работе, на разных. Если ты сразу говоришь, что ты верующий, тогда легче. Что ты христианин, ты вот то-то, тогда легче, тогда они уже не так. Но если иногда стыдно это признать, а все-таки как-то так хочешь, я буду вести себя хорошо, но не говорить, тогда намного труднее. Тогда эти люди подходят, и одно, второе, и тогда очень трудно стоять. Здесь надо сразу прямо сказать, друзья, кто вы, я христианин. Я вот тот раз, когда я здесь был, и вот мы хотели у нас... Были две свадьбы, Андрей женился и Люба, для зятя и для сына хотели туфли взять. Ну, и объяснил этому, он немец, в магазине. магазине, да? А я так на ломаном языке ему объяснил, что у нас будет свадьба, и значит, о, говорит, достал ботинки, вот за негутицом танцем. Значит, да. А я говорю, а мы не танцуем. Вас, ох, треки нечт? Ох, роха нечт? Це не. Ну, Ліберман, вас ти фермен, без ферменш? Це шпиртлових, глайбих, і як це? Он говорить, да я віруючий. Я говорю, ну, по Біблії так нельзя. А, говорить, якщо по Біблії, тогда ти прав. Все-таки, там ми змогли договоритися, що он понял, що якщо б... И он заинтересовался, а как это, а как то, а как... Я, мои слова уже кончаются, я уже... А он все спрашивает, понимаете? Если мы откровенно сразу, ну, что есть, тогда намного легче. И тогда устоять нам. И неверующие, они часто, не знаю, как здесь, у нас, они так точно знают, это вам нельзя, это вам тоже нельзя. Поэтому уже легче нам, допустим, да? Братья и сестры, а вот... Художественная литература, она не оскверняет нас, романы, неверующие, ну, не религиозные, не на основании Библии, я имею в виду одна Библия, а есть очень много комментариев, хорошие, духовные книги, а вот такие, которые светские у нас, оно не оскверняет нас, а? Брат, с тобой надо, наверное, отдельно поговорить. Братья и сестры, давайте откровенно сейчас положу руку на сердце, поднимем руку, кто читает художественную литературу неверующий. А? Согласны так? Ну, так, что я видел. Раз. Тут нет. Нет, я не говорю учебную, я говорю художественная литература, романы. Ну ладно, дело в том, что одна сестричка созналась, родители запрещают ей читать литературу. Так она ухитрилась как? Под одеялом взяла свечку, зажгла и под одеялом читает книгу. Конечно, такие родители, может быть, строго, но оно, видимо... Но вы понимаете, это же бедная душа. Значит, это ж мучится, а свет-то там небольшой. И теперь читать надо эту книгу. Но ужасное загрязнение от этой литературы. Это, может быть, самый сильнейший предмет осквернения, если мы не привязываемся к этому тогда. А ведь вся литература написана так, что того полюбил, того разлюбил, того недолюбил, того убил, того еще. Это же автор так строит это, что мне всегда хочется, а что дальше? И можно ночь просидеть, читать. Ну, и если прочитал книгу, как, брат, я не верю, это сердце, мы же не чурки, мы сердце и впечатлительное, мы... Неделю, может быть, думаем, а как же все-таки, ну почему же не получилось? И в это время уже нет силы ни читать Библию, нет сил молиться, а только думаем за эту книгу. Поэтому такой осквернитель – это очень большой. Здесь нужно быть очень осторожным. И вообще никаких. У нас есть достаточно литературы. Если учитесь, если нужно по программе какие-то там, это одна сторона. Нам рассказывали многие ученики, но там задание что-то прочитать, оно, ну, как бы, не против них, и они потом не читали. А в школе учителя спрашивают и говорят, ну, что там? Говорит, а я так слышу от того, немножко от того, от того. Встал и рассказал. И оценку получила, не читая даже вот это. Так что Бог может и дать, чтобы и будет. Поэтому здесь надо быть очень осторожным. Но еще один, братья и сестры. А вот дружба. плотская, можно сказать, брат с сестрой. Это мы говорили о дружбе там сестры, там братья. А вот когда, ну, жениться рано, и годы еще не подошли, а почему бы не пройтись вместе? Почему бы не понести сумочку сестры? Почему бы где-нибудь не это, да? Как это, братья и сестры? Оно оскверняет нас, а? Я не знаю, как у вас, может быть, вы настолько послушные, что вы не дружите. Вообще мы, как братья-служителя, не советуем дружить. Я бы вообще хотел сказать, сестры дорогие, не открывайте ваши сердца никому до тех пор, пока это будет что-то официально. Вы поняли меня? Не открывайте свои сердца никому до тех пор, пока это будет что-то официально. Я иногда, мне так жалко вас, но это же как-то вроде даже не предусыдительно. Братик хороший, красивенький, поет, играет, проповедует. Сестра раз посмотрела, второй, а сатана? О, вот это да, вот это. И, вы понимаете, теряется мир, теряется внутреннее состояние, теряется многое, а брат этот не думает даже об этом. У него совсем другие мысли. Однажды одна сестричка подходит ко мне и говорит: брат, ты можешь мне помочь? Я ревчу. Знаешь, у нас в церкви брат один, он меня очень любит, но он стесняется это сказать. Но я говорю: сестра, если это так, я бы мог помочь, но я боюсь, что это не так. Да-да, мне Бог это открыл, что он меня очень любит, но он стеснительный такой. Я потом побеседовал с этим братом. Так у него нет совершенно никакой мысли. Вы понимаете? Вот, братья и сестры, я бы не хотел, чтобы это был смех. Какая бедная душа. Мне просто ее так жалко стало. Но это свойственно. Мы так созданы, чтобы мы любили, чтобы нас любили. Но напрасно расточать эту любовь, когда нет никакого основания. И вот с ней было очень трудно. Мы несколько времени молились с ней, я ей объяснял, пока, наконец, она все-таки освободилась от этого. И это от чего получается? Что мы не бодрствуем, мы пускаем сердце, и получается осквернение, и ужасное осквернение. На этой теме, на эту область можно много говорить, я не буду сегодня слишком откровенным, но я бы хотел сказать, одна сестричка, мне так было дорого, когда мы беседовали с ней после, она уже замужем, говорит: я молилась, Господи, не допусти ко мне ни мысли, не допусти до меня ни одного брата, который не от Тебя. Удерживай их. И первый, который придет от Тебя, я хочу сказать: да, Господи, я согласна. Не допусти. И я говорю, что услышал Бог. Да, говорит, услышал. А ей было уже, наверное, 26 или 25, ну, 25 это так, точно, может, чуть больше, я не знаю, примерно. И подходит один брат, я так помолилась, я понял, что да, это от Господа. Согласилась, вышла замуж. Сегодня этот брат служитель, и так, можно сказать, хороший служитель. Она, как жена служителя, у них уже семья порядочная, наверное, 9, мне кажется, или... 10, не знаю точно сейчас, ну, примерно. И начало такое. А ведь этим спекулируют очень часто братики. Все-таки они часто нечестно, не знаю, что я брат, знаю, что у меня что-то есть. К одной подошел, улыбался, потом видит назад, к другой, третий, братья, это преступление. Этого нельзя делать ни в коем случае, пока вы не получите разрешение от Бога. И серьезно помолившись, что возраст, что все уже, и тогда, вымолившись, подойти, издеваться, поносить, или как бы сказать над сестрами, это ни в коем случае нельзя. Ведь Бог, Он тоже знает и видит, и могут быть иногда последствия. Поэтому вот эта серьезность, она как раз мешает, когда мы начинаем, да,
шуточку, прошлись, там еще что-то. А ведь часто бывают очень большие трагедии. И поэтому, я думаю, братья и сестры, вы будете настолько послушны, и если в чем сердце что-то есть, и это несерьезно, уделите это, попросите у Господа, чтобы Господь помог вам, чтобы ваше сердце было освобождено. Я хочу вам рассказать такой случай, когда одна сестричка, ну, можно сказать просто откровенно, впустила в сердце одного брата. Они вместе часто молились. Брат этот был духовный, но, вы знаете, эта духовность все-таки имела где-то какой-то надлом. Он не молился с братьями, а избрал себе двух или трех сестер и молился вместе. Много не молились. Искренний брат. Он сегодня служитель, но сделал ошибку, что выбрал сестер. Но вы знаете, братья и сестры, как бы мы ни хотели, сегодня молились, завтра молились, и в сердце одной сестры вкрался этот брат. И внутренно она сказала в своем сердце: если не этот брат, я больше никого мне не нужен. Вы понимаете? Это она сказала мысленно, в сердце. А брат этот, которым молились, он потом взял и женился на другой. Он же с ней ничего не говорил, он не обещал ей. Но один промах, я считал, он слишком близко. И молились, пусть это и молитва, пусть это и серьезно. Но знаете, иногда мы можем что-то читать между строчек. Брат молится, а я думаю о том, да, это тоже может быть. И когда этот брат взял другую, она же дала обещание, ни за кого больше не выходить. Через время пришел один брат к ней с просьбой, предложением выйти замуж. А что делать? Тот брат, он теперь женился, там уже надежды нет. А я же сказала так, а этот вроде неплохой, но все-таки не тот. Ведь сердце повернуть очень трудно. И вот она все-таки решается дать согласие этому. К свадьбе готовится. И меня пригласили сочитывать. И во время сочетания, когда я с ними говорю беседу, она вдруг побледнела, и так тихо говорит: я же не должна за него выйти замуж. Это, я не знаю, слышал ли это жених, но я это хорошо слышал. Потому что так, ну, ясным лицом, не знаю, я у него не спрашивал. А я растерялся, а что сказать? Ну, это был момент, вы понимаете, она потом опять взяла себе в руку, она же теперь дала уж согласие, она же теперь уже венок и все. У нас сочетание прошло так, сочетали все как есть, свадьба все была. Но первое время она очень болезненно перенесла. Это теперь ее муж, и он очень хороший такой. И, как бы сказать, такой, ну, хороший. А у нее, вы понимаете? Но потом Господь это сделал все-таки. Но учение, такое учение. Вот поэтому мы нашим сестрам говорим: если вы переписываетесь, лучше с братьями, ой, простите, с сестрами. Вот в армии там братья. Ну, братья немножко ленивые, братья труднее подаются переписываться с теми, что в армии. А сестры, они уже сразу. Я говорю: сестры, тогда вы пишите, а братья пусть отправляют. Пусть они адрес напишут от них, чтобы письмо. Ну, вы знаете, это нужно быть осторожным, чтобы нам не оскверняться. Но в этой области можно было много еще говорить. Я думаю, что ваши братья, они достаточно опытны, компетентны. Вы можете у них спросить, они могут с вами беседовать. Но есть еще братья, у кого что хотел бы сказать, что нас оскверняет. Мы уже к концу, правда, жалко те, что только пришли, но наше время уже кончается. Пожалуйста, кто хотел бы еще? Лень? А лень не только оскверняет сердце, лень, она парализует всю жизнь. Немножко поворочаешься, да, немножко полежишь, и придет бедность твоя, как прохожий, так кажется сказано. Лень — это очень большой оскверняет.
соблазнитель, и он так маскируется, да, братья и сестры? Он маскируется, вроде бы ничего плохого, а все-таки это да, лень. Ну а как бороться против этой лени? А? Может быть, ключ какой-то? Как бороться? Как преодолевать это? Я вообще, братья и сестры, признаться, по природе, по натуре, я очень ленивый. Да? И если я что-то делаю, медленно делаю. Другой уже три раза, а я все еще и так. И я смотрю, и мои дети. Ну, не все. Есть немножко шустрее там, в маму. А есть тоже такие вот медлительные, медлительные. И когда я покаялся, вы знаете, братья и сестры, у меня как будто какой-то переворот. Хочется работать. И еще что я заметил, когда до уверования я спал сильно, ну таким сном я спал, мимо меня может трактор проехать, и я не проснусь. Когда я покаялся, вы знаете, настолько я лучше стал, если меня будет, только ко мне чуть притронется, я уже сразу раз. Поэтому Бог может менять нас. И может и лень нашу убрать. Но мне надо признать, что я ленивый, Господи, а Ты удали его. Ты дай мне силы, чтобы я сознанием все-таки, ну, может, заставил себя или так молился. Это может Господь сделать. Ну, и еще, братья, что-то. Все, да? Ну, знаете, братья, у нас часто мы говорим так, даже у меня соблазн есть. Есть ли какая-то литература такая, ну, она же легче читается, да? Как начал читать, там, ну, интересно, она духовная, наставительная. Но я считаю, если я Библию меньше читаю, чем любую другую литературу, уже осуждает совесть. Так вот, вы знаете, у меня здесь Библия, и эта книга. Значит, я Библию почитал и смотрю, ну уже, наверное, подходя. Потом беру ту литературу, там я уже не смотрю на часы, читаю, пока уже время. Вот я ловлю себя на этом, но я как-то успокаиваю себя, что ну, это же все равно наставление. Но это тоже может быть, тоже может. Потому что любая книга, не Библия, это человеческий комментарий. Иногда правильно, иногда неправильно. К нам сейчас идет столько много книг разных, что мы должны быть очень внимательны, что мы читаем и что читает наша молодежь. Потому что пишут и пятидесятники, пишут и субботники, пишут и харизматы, пишут и эти Кришна. И кто только сегодня не пишет столько. И если мы невнимательны, мы в братстве, ну, среди братьев составили список, перечень литературы, что можно читать служителям, что можно читать, ну, там, братьям или там. Но мы не успеваем сортировать. Очень много идет все. Поэтому надо быть в этом тоже осторожным, что мы читаем и как. По радио нас часто слушают передачу. Там тоже проповедуют иногда, и совсем не то, что нужно. Сортировать, что истина, что Слово Божье, а что заблуждение, это сегодня немаловажный вопрос. И особенно вам, молодым, часто может непонятно. И поэтому и в этом нужно быть осторожным. И если что, спрашивать у братьев, чтобы все-таки осквернения не было. Ну хорошо, братья и сестры, я хочу теперь закончить. Здесь, значит, смотрите, Даниил питался овощами, пил воду, и его друзья. И вот по истечении 3 лет